Глава 2. Эго. Все эти различные части механизма в действительности являются лишь орудием эго, хотя его власть над ними часто бывает очень несовершенной, потому что не следует забывать, что само эго есть развивающаяся сущность, и что у нас оно по большей части не превышает зародыша того, чем оно некогда будет. Одно стихотворение гласит: «Те, которые получили только одну искру, остаются еще без внимания, искра горит тускло», что Блаватская объясняет следующим образом: «Те, которые получили только одну искру, составляют среднее человечество, развившее свой разум во время настоящей манвантары, то есть периода существования Земли, заключенного двумя пралая небытия. У большинства из них эта искра только тлеет, и надо ждать много веков, пока она в своем медленном движении вперед разгорится в пылающее пламя». Сокровенное учение, том 2, страница 177. Сомнительным являются в теософической литературе те места, из которых, по-видимому, вытекает, что наше высшее эго не нуждается ни в каком развитии, потому что оно уже совершенно и подобно Богу на своем личном плане. Но подобные выражения и определения могут относиться только к Атма, истинному божеству в нас, который, конечно, стоит гораздо выше необходимости какого-нибудь рода развития, о котором мы можем составить себе понятие. Не подлежит сомнению, что вновь воплощающееся эго развивается, и процесс его движения вперед могут отчетливо видеть настолько развившее в себе ясновидение, что воспринимают происходящее на арунических ступенях Дивакана. Как было уже упомянуто, из материи этого плана, если ее еще можно назвать материей, состоит относительно неприходящее тело, сохраняемое эго от рождения к рождению, вплоть до окончания манвантары. Но хотя каждая индивидуализированная сущность необходимо должна иметь такое тело, так как без него не может быть индивидуализации, все-таки его наружный вид никоим образом не одинаков во всех случаях. Например, в человеке среднего уровня это тело едва могут различить только обладающие зрением, раскрывающим им тайну этого плана, потому что оно представляется лишь тонкой бесцветной пленкой, по-видимому, довольно прочной для того, чтобы держать вместе и образовывать вновь воплощающуюся индивидуальность, но не больше. Как только человек начинает развивать духовные силы или же высший интеллект, появляется изменение. Тогда индивидуум начинает обладать постоянным личным характером, отличающимся от характера, сложившегося под влиянием привычки и окружающей обстановки в каждой из его следующих одна за другой личностях. И этот характер выражается в силе, окраске, ясности и определенности телопричинности так же, как и та личность в духовном теле, несмотря на то, что этот высший проводник, разумеется, гораздо красивее и лучше по своим качествам. Еще и в другом отношении он, к счастью, отличается от низших тел хотя бы уже тем, что ни один порог, какого бы он ни был рода, не может обнаружиться через него. На этом плане самый дурной человек может представиться в виде совершенно неразвитой сущности. Его пороки не могут загрязнить эту высшую оболочку, даже если человек предается этим порокам из жизни в жизнь. Они могут только сделать эту жизнь еще тяжелее и тяжелее и развить соответствующие им добродетели. С другой стороны, настойчивость на верном пути действует очень скоро на тело причинности, и у оказавшего некоторый успех на пути ученика наружный вид становится удивительнее, тогда как тот же вид у адепта представляет огромную сферу живого света, блестящую славу которого нельзя изобразить никакими словами. Тот, кто хоть раз увидел подобное величественное зрелище, и с другой стороны замечает вокруг себя индивидов на всех ступенях развития, от этого блестящего вида до бесцветной пленки обыкновенного человека, тот никогда не может сомневаться в развитии вновь воплощающегося эго. Власть, которую имеет эго над своими разнообразными орудиями, разумеется, на первоначальных ступенях мала. В его власти не находится вполне ни его духовная сила, ни его страсти. Человек среднего уровня даже не делает почти никакого усилия, чтобы овладеть ими. Напротив, он позволяет кидать себя из стороны в сторону, как этого хотят его низкие мысли и желания. Поэтому во сне упомянутые выше разнообразные механизмы могут обращаться с эго почти по своему желанию без всякой взаимной между собой связи. Поэтому одним из факторов является ступень развития, которую мы и рассмотрим при изложении вопроса о сне. Для нас точно так же является важным твердо установить то участие, которое принимает это эго в образовании представлений о внешних предметах. Как нам известно, это лишь впечатления, передающие мозгу колебания нервных нитей, и задачей эго является классификация их при помощи разума и приведение их во взаимную связь и правильный порядок. Если я, например, смотрю в окно и вижу дом и дерево, то я тотчас узнаю их такими, какие они есть, но все-таки то, что дают мне мои глаза, не согласуется с тем, что я узнаю. То, что происходит на самом деле, состоит в следующем. От этих предметов отбрасываются лучи известного рода вибрирующие эфирные точки и падают на сетчатую оболочку глаза. Чувствительные же нервные нити передают эти вибрации мозгу. Что же они передают? Все, что они передают, в действительности состоит в том, что там где-то находится некоторое тело, имеющее известное строение и отражающее известные световые волны, вызывающие в нас впечатление известной краски. Разум представляет из себя то, что черпаешь из прежнего опыта способность определять, что известный четырехугольный белый предмет есть дом, и что другой круглый и зеленый дерево, и что оба предмета удалены от меня на такое-то и такое-то расстояние. Лицо, родившееся слепым и впервые получившее зрение путем операции, некоторое время долго не знает, что представляет из себя предметы, которые оно видит, и не может определить между ними разницу. То же самое бывает с младенцем, потому-то мы часто видим, как он тянется к предметам, до которых хочет дотронуться, например, к луне, но которые находятся далеко от него. Становясь же больше, он бессознательно и инстинктивно учится судить на основании повторяющегося опыта о вероятном удалении и величине вещей, которые он видит. Даже взрослые люди очень легко могут ошибиться в расстоянии, отделяющем их от предмета, и величине самого предмета, в особенности при неясном его очертании или в сумерках. Итак, нам становится понятным, что для ясного понимания ни в коем случае недостаточно одного только зрения, но что эго должно подвергать виденные критике при помощи разума. Дальше мы увидим, что критика эта не является врожденным инстинктом разума, который с самого же начала совершенен, но что она представляет из себя результат бессознательного сравнения бесконечного числа сведений. Пункт, который мы непременно должны иметь в виду, когда перейдем к изложению следующей части нашего предмета.